Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В выпуске «Поверх барьеров» Игоря Померанцева радиоочерк Тамары Леленковой «Коллекционеры и исследователи звука». Впервые в эфире 21 марта 1997 года.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». В ближайшие 20 минут передача московской радиожурналистки Тамары Леленковой. Она разговаривает с необычными людьми, коллекционерами и исследователями звуков.
Считается, что человеческое, так замысловато вылепленное ухо может распознавать звуки частотой от 16 до 20 Гц. В промежуток 4 Гц укладывается весь звучащий мир с фугами Баха, лаем собак, скрежетом по асфальту бульдозера и прочим. Разумеется, акустическая заставка со временем менялась. Изменялся и сам механизм звука. Судить об этом достоверно стало возможным только с конца 17-го, начала 18-го столетий. Это было время не только точной механики, но и музыки. Звучало все: часы, табакерки, соловьи в клетках, даже кареты, прокручивая колеса, извлекали мелодию. О первых самозвучащих механизмах, так называемых музыкальных шкатулках или ящиках, я попросила рассказать реставратора Александра Горелика.
Известно, что такое камертон, да? Вот если их поставить в ряд, много-много-много-много, получается такая гребеночка. Я это называю камертонной гребенкой. На самом деле нет точных терминов. И, собственно, это и есть звучащий элемент. И, в принципе, значит, если вы ее поместите в некий резонирующий какой-нибудь ящик, будете последовательно нажимать на каждую ламель, то эта штуковина будет звучать. Потом людям оказалось всего этого недостаточно и для украшения, и для того, чтобы, так сказать, извлечь более интересные звуки. Начали ставить несколько гребенок, а не одну. Начали дополнительные звучащие элементы пристраивать, в частности, колокольцы, которые одновременно звучали, барабаны, барабаны поменьше тамбурины или констаньеты. Ну и, наконец, меха. И получается целый такой оркестрион. Просто у вас в ящике оркестр, которые приводятся здесь, и все одной и той же пружиной.
Та коробка, в которую помещался вот музыкальный механизм, она должна была быть сделана из какого-то определенного сорта дерева?
Колоссальную роль, конечно, играет вот сам ящик звучащий. В принципе, нижний дек обычно делается из елки во всех музыкальных инструментах. Все остальное здесь, это не принципиально. Другое дело, поскольку это все-таки были сравнительно недешевые вещи, то они уже облицовывались ценными породами дерева, там делали всякие инкрустации, масса всевозможных шкатулок, которые так и назывались раньше роскошные, там салонные и прочие. Они украшались и резьбой, они украшались бронзовыми деталями. Они украшались инкрустацией уже не просто по дереву, да, инкрустацией слоновой кости, там, прочим.
А вот в каких домах жили такие шкатулки?
В интеллигентных домах, в общем, это была не такая же сумасшедшая редкость. Ну, это прообраз, в общем, патефона. Вот это малоизвестно, но на самом деле даже великие композиторы не гнушались перекладывать свои вещи для вот таких музыкальных ящиков. Например, Скрябин, Рахманинов. Люди слушали музыку. Во всех этих музыкальных аппаратах использовались арии из известных музыкальных произведений, из опер, оперет. Когда это делалось, скажем, на русский рынок, то, как правило, это делалось или только русские мелодии, да, или половина на половину. Русский национальный гимн, «Боже, царя храни», например. Да. Масса знаменитых романсов, часть уже забытых. Там «Ой, вы уланы», там, например, «Вечерком красна девица». Да. Но всем известные там знаменитые «Ах, вы сени мои сени», там, ну и так далее, и так далее.
Дисковые музыкальные автоматы, помещенные в резной деревянный корпус, наподобие напольных часов, но побольше, стояли в чайных, трактирах, ресторанах. Для того, чтобы автомат заиграл, надо было бросить медный пятак. Можно предположить, что в определенной звучащей среде человек и чувствовал себя определенным образом. О механизме извлечения раннего музыкального звука рассказывает старший научный сотрудник Музея музыкальных инструментов Александр Сергеевич Кошелев.
Самой главной особенностью инструментов того времени, главным образом клавишных, было то, что у них было деление не только на тоны и полутоны, но еще на две трети тона, на одну четверть тона. И музыканты, когда им надо было играть в тональностях с небольшим количеством знаков, все звучало нормально, аккорды все звучали чисто. А когда они удалялись в тональности, где большое количество диезов, бемолей, инструмент звучал фальшиво. Кроме того, была проблема еще общей звуковысотной позиции, скажем так. Значит, позиция настройки могла быть, значит, чуть-чуть выше в одной стране, а в другой стране чуть-чуть ниже. В одной капелле настраивали так инструменты, у другой чуть-чуть, так сказать, по-другому. То есть равномерной, точной настройки по высоте ее не было. В результате пришли вот к общему строю, который сейчас у нас употребляется, где ля первой октавы, значит, имеет 440 колебаний в секунду. Есть мировой эталон, и соответствующие камертоны по этому принципу изготавливаются. И все сейчас инструменты практически настраиваются в тональность 440.
А вы не знаете таких примеров? Может быть, кто-то пытался как-то модернизировать уже, допустим, известные инструменты?
Эти попытки делаются. Среди экспериментов интересные инструменты, сделанных в 1949 году и предназначенных в подарок Сталину. Например, балалайка в форме пятиконечной звезды. Играл на ней, одну струну порвал на ней. Вот, шестиструнная балалайка. Эксперимент, допустим, придать балалайке гитарообразную форму. То есть, есть, например, у нас инструмент, который называется балалайка-гитара. Причем делал настоящий мастер, профессионал. В общем, она не звучит, она, скорее всего, так сказать, висит. Что касается рояля, попытки эти есть, и очень много. Есть рояли в стиле модерн. Конструкторов инструментов волнует тут проблема, значит, правильного распила дерева для дек. Тут уже идет критика звучания на уровне звучания одной там или двух нот. Вот если они плохо уже звучат, значит, инструмент непригоден, считается, для записи. А что касается скрипки, то как-то так получилось, что вот раз установленная форма скрипки, уже, так сказать, канонизированная, то есть она практически осталась, ну, непревзойденной. Были инструменты разных конструкций, моделей, модель Шано, Штро, скрипочки маленькие, пошеты, пластиковые скрипки, там, да, алюминиевые. Там. Все это не могло превзойти те вот достижения, которые были сделаны вот в Австрии, в Италии в 18 веке. Вот тут еще вопрос привязанности, привычки, вот, комфортности. То есть предпочитает свой инструмент какому-то другому, даже более лучшему. Вот был, например, у нас в прошлом году в марте молодой и очень талантливый французский скрипач, французский цыган Жиль Апап. Он играл на Вильоме. Вильом – это мастер французский 19 века, очень хороший, но Вильом – это Вильом, Страдивари – это Страдивари. Дали ему Страдивари, он на нем поиграл, звук, да, звук лучше. Но он сказал, нет, я к Вильому привык, я буду на Вильоме играть. А в особо каких-то курьезных случаях, вспомним, допустим, концерты Владимира Горовица в Москве, когда он с собственным роялем приехал сюда.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Московская радиожурналистка Тамара Леленкова разговаривает с необычными людьми, коллекционерами и исследователями звуков. Очередной собеседник Леленковой – Герман Виноградов. В разговоре прозвучит придуманное им слово «бекапо». Так Виноградов называет свое акустическое представление.
Можно извлекать эмоционально окрашенные звуки и из совершенно неприспособленных к тому предметов. Примером тому бекапо «Небесного леса» Германа Виноградова, который выстраивает свои композиции не по привычной европейской полутоновой гамме, а по микротоновому строю. Вокруг Германа озвучено все. Оставленная на столе сковородка, текущая по водопроводу вода, садовое кольцо, шум которого послужил фоном для нашего разговора.
Базовым материалом является и основополагающим звон как качество, в принципе. И, соответственно, материалы, которые обладают низким коэффициентом внутреннего трения, металлы. И, допустим, дюралюминий от старых антенн, когда он чуть-чуть уже покрыт коррозией, он чуть-чуть становится более деревянным звук. Или совершенно небесный звук, вертикальный звук бронзы, бериллиевый, допустим, рокочущий. В ней есть рокот, титановый сплав, прекрасный. Более легкий звук, но такого же качества. Прослушать от начала до конца. И когда вот в момент прослушивания гармонические затухания, тоже важна еще длительность его.
Абсолютно вертикальный такой. Я не называю вертикальный этот звук. Или вот.
Различные звуки природных элементов огня, используются газовые горелки, которые используются как сами по себе, так и в сочетании с трубами, когда они вставляются внутрь. Вода может быть источником звука. Шуршание песка, камни используются, катающиеся, огромные диски катающиеся, шары стальные.
Эхо я использую очень часто, для меня эхо очень важно. Причем мне нравится как раз отраженный звук уже, он как бы такой самый интересный и загадочный. У меня есть, кстати, именно записанная музыка буквально, которую невозможно услышать в живом исполнении. Именно в записи, состоящаяся вся из отраженных звуков. Когда я извлекаю звук, а записываю только эхо. Этот звук, он не такой материальный, как, ну, как прямой, когда исполняется что-то, а он как звук таких психических существ, душ, что ли, уже отлетевших от тела.
Oh!
они наблюдали, как реагируют животные на происходящее?
Да, у меня опыт большой. Потому что у меня живут два кота. Они боятся громких частей. Ну, совершенно однозначно. Но в тихие части, в гитарные, допустим, когда особенно магически капает вода, и какие-то появляются звуки, ну, из какого-то совершенно тонкого мира, они начинают, на некоторых записях слышу, как выходит кот, допустим, и начинает разговаривать просто. Как он не разговаривает в обычной жизни. Издавать странные звуки начинает. У меня был такой опыт, допустим, на чистых прудах. Тогда очень много пел горловым пением. Он постоянно находился в каком-то определенном состоянии. Я увидел двух лебедей, и я стал что-то курлыкать. И они стали мне отвечать. И со стороны это выглядело очень странно. Они симметрично подплыли, выгнули шеи, и смотря на меня стали вот так, ну, издавать звуки, я им. Вот где-то минут пять это продолжалось, а все окружающие просто замерли. Это было настолько необычно.
Германа Виноградова ухо как бы прочищается и слышит окружающий мир более подробно и отчетливо, как в стереонаушниках. Но при неосторожном обращении со звуком возможен и обратный результат. Недаром существует такое понятие, как акустическая травма. Я спросила у Валерия Соловьева, психолога из лаборатории психосемантики Московского университета, можно ли человека убить звуком.
Да, есть частоты и особые сочетания, которые позволяют настолько сильно замедлить мозговую деятельность, что человек может даже умереть.
Умение слышать, оно зависит от каких-то, может быть, психических возможностей?
Сначала вот пытались просто определить, что вот родился человек, и вот у него врожденная вот такая полоса слышимости. Потом выяснилось, что в разные моменты жизни человек по-разному слышит. Здесь самая, наверное, главная идея такова, что если мы смотрим не всегда и не на все, то выключить свой слух мы не можем. На протяжении всей жизни мы слушаем. И вот с этим связаны некоторые различия в исследовании и вообще в существовании вот слуховой системы и зрительной. Что касается звуков, то человек имеет огромную, наверное, мощную подсистему деления этих звуков на сигнальный. Мы идем по улице. Мы поглощены своими какими-то там решениями, своими думами. Мы случайно выходим на проезжую часть, раздается сигнал. Мы даже порой реагируем намного быстрее, чем это необходимо. Ну, все с этим сталкивались, мы отскакиваем в сторону. Есть такая теория, что подобно тому, как в зрительном восприятии есть понятие фигура и фон, также в слухе, в слуховом восприятии, есть что-то, выступающее на передний план для нас в текущей ситуации, а что-то, что мы отключаем. Социологи обратили внимание вот на что. Когда человек живет в деревне, и вокруг него лес, птицы, какие-то сельскохозяйственные звуки, и когда человек живет в городе, работает на заводе, вокруг него шум металла, там повышенный уровень шумов, и когда человек работает в офисе, и у него мягкие, так сказать, вкрадчивые интонации, его избирательность вот этого человека, работающего в офисе, направлена на то, что он более глубоко работает над какими-то потаенными смыслами речи. Крестьянин, его избирательность связана с тем, что он заставляет себя переключаться между слушанием птиц, да, и криком там бригадира, который где-то далеко в поле что-то ему говорит. Наверное, вот все знают о том, что бывает абсолютный слух. Это, кстати, не то, как к музыке относится. Я сейчас объясню, в чем дело. И бывает относительный слух. Абсолютный бывает неразвитый слух, да, который можно там с помощью какого-то образования развить. А бывает неразвитый относительный слух. Потому что для настоящего музыканта важен и абсолютный, и относительный. Что такое относительный слух? Это очень хорошее пение интервалов. чувство вот этого вот музыкального интервала. До, ре, бемоль. В обычной жизни мы на это внимание почти не обращаем, хотя вот все, наверное, слышали скорую помощь, приезжающую мимо нас, да? И мало кто обратил внимание, что когда она подъезжает к нам, с какой бы скоростью она ни двигалась и с какой бы скоростью ни двигались мы, звук звучит одним образом, а когда она проезжает мимо нас и удаляется, звук обязательно меняется на полтона. Люди не замечают, а тем не менее, вот именно так был открыт вот тот самый корень 12 степени из двух, интервал полутон.
Передача Тамары Леленковой о коллекционерах и исследователях звуков.
Что значит для вас свободная Россия?
Мне кажется, свободная Россия для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, свободная Россия должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху, администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живет, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Киножизнь Мартина Скорсезе». Передачу из Нью-Йоркской студии ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 20 марта 1997 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Киножизнь» Мартина Скорсезе. Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. В этом году американский кинорежиссер Мартин Скорсезе получил сразу две премии от Национального института кино за творческие достижения в области искусств и вот совсем недавно приз Векснера, который присуждается за своеобразие жанра. Надо признать, что эти знаки внимания довольно сильно запоздали. Лучшая работа Скорсезе и, может быть, одна из лучших картин мирового современного кино «Таксист» об отчаянном одиночестве в современном городе, была создана в 1976 году. Она получила большой приз в Каннах, массу призов в Англии, но не Оскара. Еще до этого, в 1974 году, вышел на экраны один из самых популярных фильмов Скорсезе «Алиса здесь больше не живет». за который только Эллен Бёрстин, исполнительница роли женщины, нежданно обретшей свободу, получила Оскара. Фильм 79-го года «Бешеный бык» о трагедии человека, не знающего никаких других способов ведения отношений, кроме насилия, фильм, заслуживший высочайшую оценку критиков, принес Оскар опять же только исполнителю Роберту Де Ниро. И, наконец, в картине 93-го года «Свои парни», давшей новое антиромантическое направление американскому гангстерскому жанру, Оскару удостоился только актер Джоуи Песчи. Все остальное – лишь номинации, номинации, ежегодные номинации. Специалисты и знатоки впервые обратили внимание на Мартина Скорсезе по его короткому юношескому еще фильму «Большое бритье». В ярко по-голливудски освещенной ванной комнате молодой человек бреется. Детально, крупным планом, медленно, просто бреется, напряженно глядя на себя в зеркало. Окончив бриться и тщательно вытерев лицо, снова медленно его намыливает. Вот это уже начинается с Скорсезе. Добрившись во второй раз, герой перерезает себе горло. Не потому, что герой психопат, пишет в статье о Скорсезе кинокритик Алан Мессон, а потому, что его бритье – лишь попытка привычными рутинными движениями спастись от отчаяния. Неудавшаяся попытка. Объясняя нетрадиционную для американского кинематографа психологическую полифонию фильмов Скорсезе, критик Алан Мессон пишет в сборнике «Современное американское кино».
Я думаю, Скорсезе невозможно ощутить, тем более понять, привычным для широкой публики способом прямолинейного восприятия того, что происходит на экране. Персонажи Скорсезе – Травис Бикли в «Таксисте», Джонни Бой в «Злых улицах», героиня фильма «Алиса здесь больше не живет» – все они непредсказуемы. Их действия необъяснимы простой логикой обстоятельств. И часто зритель принимает их за психопатов и шизофреников, и потому отказывается узнавать в них себя. На самом деле герои Скорсезе вышли из Достоевского, но их действия вовсе не хаотические движения безумцев, а следствие неудовлетворенной жажды свершений, подвигов или, по меньшей мере, кардинальных перемен. И часто они не удовлетворяются переменами собственной жизни. Но с беспомощной храбростью замахиваются не больше, не меньше, как на преобразование мира.
Таксист Трэвис Бикли – простой парень, ничего не видевший в жизни, кроме войны. Он воевал во Вьетнаме. Но когда его случайный пассажир, сенатор, спрашивает у Бикли, что бы тот хотел переменить в Америке, Трэвис говорит: «Надо бы очистить этот город от грязи и мерзости, а то иногда просто не хочется выходить на улицу». И когда он понимает, что сенатору эта задача не по плечу, Трэвис решает сам взяться за дело. И он убивает самого плохого человека, которого знает – сутенера. Профессор Мичиганского университета, специалист по американскому кино Хью Коэн, считает, что именно душевный кризис героев составляет главный нерв фильмов Скорсезе.
Вообще говоря, фильмы Скорсезе наполнены действием. «Бешеный бык», «Таксист», «Свои парни». Но в центре каждого фильма всегда стоит личность, характер главного персонажа. Чаще всего это слабый человек, решившийся на действие. И всегда персонаж, терзаемый душевными муками.
Хочется спросить, с такой сложностью и в Голливуде? Как складывались отношения между таким сложным художником и фабрикой снов, рассчитывающей свою продукцию на массового потребителя? Вот что рассказывает профессор Нью-Йоркского университета, где, кстати сказать, учился Скорсезе, киновед Роберт Скляр.
Скорсезе начал в конце 60-х, когда Голливуд был в упадке и поэтому с распростертыми объятиями принимал молодые таланты. Тогда в голливудскую обойму и вошли Фрэнсис Коппола, Джордж Лукас и Мартин Скорсезе. И они, в сущности, оживили американскую киноиндустрию. К концу 70-х Голливуд был уже снова на подъеме, в основном благодаря таким фильмам, как «Челюсти» и «Звездные войны». Это были первые фильмы, которые получили название «блокбастерс», то есть, буквально говоря, «бомбы». Ну и как только Голливуд почувствовал силу, он начал диктовать художникам свои требования. Жертвой этого экономического процветания Голливуда стал, например, фильм Скорсезе «Король комедии». Это замечательная картина, но совершенно не кассовая, конечно. И после ее провала в прокате Голливуд потерял интерес к Скорсезе. Режиссер был уже готов к тому, что этот фильм станет его последним.
Как и большинство других персонажей Скорсезе, Руперт Папкин, или даже, может быть, Пупкин, герой сатирической картины 1982 года «Король комедии», одержим страстью попасть в мир шоу-бизнеса. Нельзя передать, какую годливость поначалу вызывает этот бездарный наглец, роль которого гениально исполняет Роберт Де Ниро. Он идет на все – на унижение, на хамство, на преступление, на предательство. Но в конце фильма мы незаметно проникаемся сочувствием к его безумным планам, прощая ему даже его явную и вопиющую бездарность. Только за одно – за силу страсти.
Это главное свойство и самого Скорсезе – напряженность, интенсивность всех ощущений, включая визуальные. Как и у другого американского режиссера Спилберга, кинорежиссура для Скорсезе не профессия, а страсть. Но Спилберг как-то ленивее и игривее, а Скорсезе, образно говоря, дышит своими фильмами, ест и пьет свой фильм.
Мартин Скорсезе just lives, breathes, eats a film.
На волнах радио «Свобода» передача «Киножизнь» Мартина Скорсезе. Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Но вернемся к отношениям Мартина Скорсезе с Голливудом и к нашей беседе с профессором Робертом Скляром.
Практически ему пришлось начинать сначала, на этот раз в Нью-Йорке. Он сделал малобюджетный фильм «After Hours» после закрытия с молодыми актерами в независимой студии. И хотя этот фильм тоже не был кассовым, он получил высокую оценку критики и избранной нью-йоркской публики. Вернуться в Голливуд Скорсезе помог и актер Пол Ньюман, который попросил Скорсезе быть режиссером его фильма «Цвет денег». Так Скорсезе вернулся в Голливуд. И, конечно, то обстоятельство, что режиссер такого таланта не мог 4 года там работать, дает ясное представление о том, насколько режиссер в Голливуде связан финансовыми обстоятельствами.
Но на чьих условиях все же Скорсезе вернулся в Голливуд? Не пришлось ли ему идти на компромиссы?
Да, он пошел на компромиссы, и Голливуд пошел на компромиссы. Во время скандалов, связанных с фильмом «Последнее искушение Христа», Голливуд не предал режиссера и защищал его позицию. Сейчас Скорсезе гораздо больше стоит на голливудских рельсах, чем в своих лучших фильмах, таких как «Шофер такси» в первую очередь и «Бешеный бык». Эти два фильма — рекорд, который он ни разу еще не побил.
Однако массовая американская киноаудитория воспитана в традициях Голливуда. Это относится и ко многим специалистам, таким, например, как профессор Хью Коэн. Определяя особенности творчества Скорсезе, он сказал:
«Я думаю, дело в необычной комбинации двух ипостасей Скорсезе как художника. С одной стороны, он наследник европейской традиции, если можно так выразиться, Бергман американского кино. Вы посмотрите, что делает Бергман. Он превращает в фильмы эпизоды своей биографии, свой психологический опыт. То же самое в первых, да и не только в первых своих работах делал Скорсезе. Но разница между ним и Бергманом в том, что Скорсезе был вынужден работать в системе Голливуда. Режиссер в Голливуде должен приносить некоторые жертвы, поступая своим замыслом или своим вкусом ради популярности. Бергману не нужно было об этом заботиться. Он мог делать одну и ту же историю опять и опять лишь для узкого, изысканного круга любителей. В тот коммерческий мир массового искусства, где работает Скорсезе, Бергман так и не попал.
То есть вы считаете, что фильмы Скорсезе выиграли от сотрудничества с Голливудом?
Полагаю, что да. Многие начинающие режиссеры, не связанные с большими студиями, делают, что хотят, не научившись еще отбирать материал, не учитывая десятилетиями накопленный опыт, и губят свои первые фильмы. Согласитесь, что есть нечто ценное в заданных рамках и ограничениях. Как в спорте. Поле расчерчено, и существуют правила. Только тогда и может состояться игра. В заданных условиях вы критичнее относитесь к своей работе.
Но сам Мартин Скорсезе, принимая приз Векснера, сказал, что он провел жизнь в постоянном единоборстве с Голливудом. Кто же победил?
Я думаю, что выиграла в конечном счете публика, потому что компромиссы очень хорошо удавались Скорсезе. Он использовал весь свой жизненный материал, маленькую Италию с ее жестокими нравами, быт мелких гангстеров, итальянский католицизм на американской почве, и оформил его в чисто американские киножанры, прославленные Голливудом. Он сделал прекрасный мюзикл «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Он сделал замечательный гангстерский фильм «Свои парни». Но это были не просто мюзикл и не просто гангстерская эпопея, а характерно узнаваемо скорсезовский мюзикл и скорсезовский гангстерский фильм.
Это же определение можно, видимо, отнести и к скорсезовской версии «Евангелия», снятой им в 1987 году по роману Никоса Казанзакиса «Последнее искушение Христа». В Америке существует целая серия экранизаций библейских сюжетов. Среди известных «Король королей» Демилля и «Самая великая история» Стивенса. И хотя там были заняты десятки звезд и использованы все кинематографические возможности Голливуда, эти фильмы не претендовали ни на что, кроме иллюстрации. Поэтому огромное потрясение вызвал в 1966 году фильм итальянского режиссера Пазолини «Евангелие от Матфея», который лишен иконописной благостности голливудских версий и полон сурового духа Библии. Этот фильм вдохновил и других итальянцев на собственные киноверсии – Росселлини в 1975 и Зеффирелли в 1977 году. Скорсезе готовился встать в их ряд.
12 августа 1987 года те несколько кинотеатров Нью-Йорка, в которых проходили первые показы фильма, были окружены пикетчиками. Возмущение было такое, что кое-где даже камнями побили витрины. В Париже перед кинотеатрами, демонстрирующими фильм, взорвали несколько зажигательных бомб, ранив с десяток зрителей. После этого ряд стран отказался покупать фильм Скорсезе. В первую очередь Израиль.
Так описывает появление «Последнего искушения Христа» критик Эренстейн в книге «Мартин Скорсезе. Искусство и жизнь». В фильме Скорсезе Христос, уже распятый, представляет себе, как могла бы счастливо идти его земная жизнь. Он женится на Магдалине, заводит семью, детей, становится патриархом. И лишь на смертном одре он осознает, что предал свое высшее назначение и возвращается к кресту. Оправдываясь перед аудиторией, шокированной таким свободным обращением с библейским сюжетом, Скорсезе писал:
«Я хотел приблизить в своем фильме образ Христа к простому человеку. Я хотел дать зрителю почувствовать земную, человеческую, слабую ипостась Христа, для того, чтобы тем ошеломительнее показалась его божественная ипостась».
«Последнее искушение Христа» был не единственный фильм Скорсезе, вызвавший скандал. На суде над террористом Джоном Хинкли, стрелявшим в президента Рейгана, выяснилось, что тот копировал героя Скорсезе из фильма «Таксист», писал письма актрисе Джоди Фостер, исполнявшей в фильме роль девочки-проститутки, и собирался бороться с безнравственностью политиков огнем и мечом. Это безумное подражание говорит о пугающей реальности героя Скорсезе. Он словно вышел на экран с городских улиц.
Я думаю, Скорсезе создал незабываемый кинематографический портрет американской городской жизни середины 20 века. И не только американской. В своих шедеврах, в «Злых улицах», «Своих ребятах», «Таксисте», «Бешеном быке» Скорсезе нарисовал необыкновенно яркую, напряженную и живую картину расстояния. Тление городом человеческого существа, незащищенного богатством, образованием или верой.
На волнах радио «Свобода» передача «Киножизнь» Мартина Скорсезе. Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.
Я до сих пор помню этот вечер. Был дождь, и толпа прямо-таки штурмовала двери крошечного кинотеатра на 96-й стрит, где показывали классические фильмы. Экран был маленький и фильм черно-белый, но я был потрясен до глубины души. Как будто сработала машина времени. Я был там, на льду озера. Я участвовал в битве 1242 года, которую вел Александр Невский. Я ходил в этот кинотеатр снова и снова, перетаскав за собой всех друзей и родственников. Это был, может быть, первый фильм, в котором я заметил режиссера.
Фильм Эйзенштейна «Александр Невский» был одним из первых сильных впечатлений подростка из «Литл Итали» Марти Скорсезе, сына сицилийских эмигрантов. А до этого, совсем еще ребенком, он был потрясен фильмом английского режиссера Майкла Пауэлла «Багдадский вор». Этот мальчик, родившийся в 1942 году и живший на злых улицах эмигрантского мафиозного квартала Нью-Йорка, не любил ни футбол, ни бокс, ни пистолеты, вообще ничего из того, что любили его сверстники. Только кино. И он никогда не изменил своей любви. В 60-х, когда он был студентом факультета кинематографии Нью-Йоркского университета, Скорсезе отыскал пожилого уже и почти отошедшего от дел режиссера Майкла Пауэлла, автора «Багдадского вора», и, можно сказать, возродил его к жизни силой своего поклонения. А в 75-м году, уже будучи признанным режиссером, Скорсезе сказал в интервью: «Я люблю кино. В нем вся моя жизнь. Только в нем». В книге «Скорсезе о Скорсезе», которая, в принципе, должна была быть автобиографией, мне не удалось найти ни одной подробности жизни режиссера, кроме нескольких воспоминаний детства. Например, что он жил в такой криминальной обстановке, что у него всю молодость сохранялась привычка садиться всегда только спиной к стене, чтобы обезопасить тыл. Или что отец отказался купить ему красный пиджак, который Мартин очень хотел, потому что красные пиджаки носили только сутенеры. А в остальном эта книга только о кино. О любви, о жене, о детях почти ни слова. Поэтому мы попросили немного рассказать о его жизни Шерри Гердин, директора Векснеровского фонда, который хорошо знает Мартина Скорсезе. Перевожу ее слова. Он невероятно энергичен. Он думает и говорит так, будто летит на пожар. Его мысль, кажется, всегда намного впереди его слов. И он одержим кино. Он живет и дышит кинематографом. Он, думаю, видит кино даже во сне. Кажется, у него одно удовольствие в жизни – делать, смотреть или обсуждать кинофильмы. Он в то же время человек очень веселый, с острейшим чувством юмора и прекрасный рассказчик. Скорсезе сейчас не женат, насколько мне известно, и у него двое детей. Живет он в Нью-Йорке и почти всегда жил в этом городе, потому что для него очень важно быть ближе к своим корням. It's been important for him to remain close to his own origins. Что же нового внес художник Скорсезе в американскую и мировую кинематографию? Об этом кинорежиссер Слава Цукерман.
Я хочу начать, как ни странно, со своего недавнего визита в Россию, где мне сделали подарок, юбилейный номер журнала «Искусство кино». Этот номер посвящен столетию кинематографа, и в нем в списке лучший актер за всю историю кино, лучший режиссер, лучший сценарист, лучший оператор и так далее. И, кроме того, список режиссеров, больше всего повлиявших на развитие киноязыка. Списки эти меня в каком-то смысле шокировали. Шокировало меня две явно выпирающие тенденции. Одна – это пробел в знании американского кино 30-х, 40-х, 50-х годов. И это очень обидно, потому что там, так сказать, огромные фигуры. А вторая тенденция – это восприятие конца киноязыка где-то в начале 60-х годов и в Италии. Антониони – последний человек, повлиявший на развитие киноязыка. В списке отсутствует Скорсезе, отсутствует Алтман, отсутствует Стэнли Куб. Интересно, что на эту тему также в том же журнале «Опрос европейских критиков», и почти у всех у них присутствуют эти три имя. И поэтому, мне кажется, наш разговор о Скорсезе особенно важен, потому что, если говорить про развитие реалистического киноязыка, я думаю, что до него были предшественники в итальянском кино, а после того, как эта эстафета, я думаю, была передана в 70-е годы из Италии в Америку, никто больше него из этого поколения не повлиял на развитие киноязыка в сторону реализма. До Скорсезе, до этого поколения, американское кино, особенно в 50-е годы, я думаю, достигло таких вершин реализма, причем эпического реализма. реализма, похожего на тот реализм, к которому как бы стремились российские режиссеры, такие как Райсман, Хейфец, Ром, но никогда не достигли того уровня, которого достиг Элия Казан. Но с точки зрения кинематографического языка, вот такой реализм, он был связан очень сильно с развитием техническим американского кино, широкого экрана, возможностей широкоугольной оптики. В нем есть некоторая статика. Что нового у Скорсезе? Это совершенно другой язык кино, движение камеры, скажем, другое пространственное мышление. Исчезают стены, исчезают окна. То есть как бы весь мир, это разомкнутое пространство, в котором все движение, статическое восприятие мира исчезает, и мир воспринимается как динамичный. И даже название фильмов, как мы перевели «Raging Bull»?
«Бешеный бык».
«Бешеный бык». Но в действительности «Raging» – это глагол.
Или «Причастие».
Или «Причастие», да. В фильмах Скорсезе камера никогда не останавливается, в лучших особенно его фильмах. Она находится в непрерывном движении. И логика этого движения очень сложная. Она не движется с актером, она движется с автором. Если мы возьмем 8,5 Феллини, вот там такая непрерывно движущаяся камера. Но если у Феллини камера движется чисто с фантастической целью – создать мир нереальный, создать мир эмоций и воображения Феллини, то у Скорсезе камера движется для того, чтобы передать всю тонкость реального мира, именно реального мира, как его видит Скорсезе.
«Из скольких художников состоит один Мартин Скорсезе?» – спрашивает в книге «Современное американское кино» критик Алан Мессон. «По крайней мере, из двух». Интеллектуала, снявшего изысканную ленту «Большое бритье», и из импульсивного, почти животного таланта, создавшего «Таксиста». Нет, пожалуй, есть и третий. Сдержанный романтик, автор фильма «Алиса здесь больше не живет». Подождите, а как же тот опытный голливудский мастер, тот искусный архитектор, который выстроил фильм «Нью-Йорк, Нью-Йорк» на тонкой, но безнадежной трещинке между служением публике и служением вечному искусству? Есть еще художник, который поражает неожиданным сочетанием старинной традиционной описательности с формальными новациями. Есть еще психолог, улавливающий сложные движения простой души. Но сколько бы их ни было, мы по одному кадру любого фильма сразу понимаем – это Скорсезе. Вы слушали передачу «Киножизнь Мартина Скорсезе». В программе участвовали Слава Цукерман и Ян Рунов. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался. Мир этот знаешь хорошо. Язык и русский, и испанский у тебя подвешен. Но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных BMW. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников – лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. С собой в дорогу «Радио Свобода».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее. И будущее, и настоящее. И вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую. Ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь
себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. И чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.